партнер сезона – торговая сеть «Пятерочка».
Всем привет, это подкаст «Ненаготовенькая» от студии Red Barn. Здесь мы выясняем, так ли просто запустить свою франшизу и какие подводные камни есть в этом направлении бизнеса. Возможно, для кого-то будет проще запустить свой бизнес, так ли это, или все на самом деле наоборот, мы узнаем с нашими гостями. С вами по-прежнему я, Николай Тисенко, соучредитель «Мозга Квиз», «Просека Шоу» и «Экидок Продакшн». И сегодня у нас в гостях Егор Горовой, франчайзи «Суши Вок». Егор, привет.
Привет.
Итак, Егор, приятно с тобой познакомиться. Спасибо, что пришел. Я обрисовал в самом начале, про что мы здесь говорим. Сегодня будем говорить про франшизу «Суши Вок». И ты открыл первый магазин в 2015 году, правильно?
Да, в 2015.
И сейчас ты уже открываешь 9-ю точку. У тебя точки в Московской области, Химки, Воскресенск, Подольск, Красногорский район и Москва, верно?
Да, все верно.
Слушай, ну у тебя богатый опыт. Будем рады, если ты им поделишься сегодня вместе с нами.
С удовольствием.
Вот несколько вопросов. Ну, расскажи о своем пути, как ты пришел к франшизе «Суши Вок» и с чего для тебя начался этот путь?
Мой путь начался с выбора ниши в первую очередь, но до «Суши Вока» я работал в крупном российском банке, работал с ключевыми клиентами достаточно долгое время, и в один прекрасный момент мне это все наскучило, надоело. Я подошел к своему руководителю, прямо обозначил, что мне неинтересно заниматься тем, что я сейчас делаю, есть ли какие-то другие, возможно, направления. На тот момент для меня никаких дополнительных направлений не было. Было принято решение, что нужно что-то менять. Я начал также параллельно искать другую работу и рассматривать различные ниши бизнеса. Вообще, если еще раньше взять, я всегда хотел заниматься бизнесом. В раннем детстве мы с братом торговали семечками на рынке, собирали металл, сдавали его на пункты приема. Ну, то есть такая предпринимательская жилка у меня была с раннего детства. Так вот, возвращаясь к тому времени, когда я начал искать ниши, рассматривать различные ниши, в тот момент развивался как раз формат takeaway. То есть это именно еда на вынос. И мой выбор упал на «Суши Вок», потому что это был такой бум, так сказать, развития японского направления. Поэтому я остановился на том, что буду заниматься именно общепитом суши. Сам выбор на «Суши Вок» у меня упал в связи с тем, что я посмотрел несколько брендов, которые занимаются реализацией суши. И так как «Суши Вок» — это первый бренд, который запустил именно такой формат в России, мой выбор упал на нем, так как, опять же...
Первый, кто сделал франшизу.
Не тот, кто сделал франшизу, а кто запустил именно данный формат. Суши на вынос.
Да, именно формат суши на вынос.
Да. Было несколько других брендов тоже, они активно развивались, но у «Суши Вока» большое преимущество то, что они уже имели опыт работы с франчайзи, и по роялти были более интересные предложения. Также у них нет привязки к тому, что они регламентируют заказывать оборудование у конкретного поставщика. А у других франчайзеров такая привязка есть. И если это все считать, а так как я работал в банке, я всегда считаю, поэтому я принял решение, что это будет «Суши Вок».
То есть ты определился, что это будет связано с едой, что это будет тейк-эвэй, начал изучать всех, у кого были франшизы, да? И вот по каким-то критериям у тебя «Суши Вок» так стало самым привлекательным?
Да, на тот момент это был самый привлекательный. Он и сейчас остается одним из самых привлекательных, потому что я анализирую, смотрю рынок. Вот, на тот момент, да, я определился, что буду работать с «Суши Воком».
У тебя на текущий момент 9 точек. Ты мне сказал за кадром, что 8 действующих, 9-ю ты запускаешь. Расскажи, пожалуйста, как ты выбирал первую локацию? Так ли вообще было важно определиться с какой-то конкретной локацией? Какие у нее были критерии? И помогала ли тебе управляющая компания как-то с этим выбором?
Да, значит, когда я искал свою первую локацию, я смотрел достаточно много помещений, смотрел, исходя из стоимости аренды, исходя из пешеходного трафика. Управляющая компания предоставляет регламент поиска помещения, и, исходя из этих данных, как раз подбирал для себя помещение. Изначально я смотрел Москву, вот, но все же мой выбор пал потом на Химки. Это было первое заведение, которое я запускал, так как я там и проживаю. И как раз подобрал хорошую локацию с хорошим трафиком и с необходимой арендной ставкой на тот момент.
Как долго ты выбирал локацию?
Где-то в районе 1.5 месяца я искал помещение для того, чтобы запуститься.
А сколько стоило открытие точки?
Первое открытие точки у меня стоило в районе 2,5 миллионов. Но на тот момент я много нюансов не знал. Сейчас открыть объект в Москве будет дороже, потому что это был 2015 год, сейчас у нас на дворе 2023 год, непростые времена, и стоимость работ строительных тех же самых на порядок выше.
А получается, ты же смотрел Москву, а потом выбрал Химки. Но у тебя цена тогда была одинаковая?
На открытие?
Да.
Здесь такой момент, ориентируешься на одну сумму, а по факту она у тебя вылезает совсем другой суммой. И на тот момент у меня не было опыта открытия каких-либо заведений, поэтому я не могу сказать, там, сколько бы мне бы стоило там, в Москве.
А, ну, но фиксированная стоимость была одинаковая?
Она не фиксированная.
Угу.
Есть понимание от.
Ага.
То есть от 2 миллионов.
Понятно.
И исходя из стоимости аренды, исходя из оборудования, которое ты можешь подобрать, строителей, которых ты подберешь, она может складываться как в большую, так и в меньшую сторону.
Ну вот как раз давай тогда поделись на первой точке, какие были у тебя непредвиденные расходы, что вот для тебя оказалось неожиданностью.
Непредвиденными расходами на первой точке, но это больше в строительных работах вышло и в материале. Да, потому что изначально я рассчитывал эти затраты на меньшую сумму. А вообще в целом непредвиденные расходы, они встречаются всегда на открытие новых объектов в том числе. И последний мой непредвиденный расход был связан с тем, то, что перед самым открытием недоброжелатель поджег фасад.
Жуть.
Да, и в связи с этим пришлось отложить открытие, плюс пострадали соседи, другие торговые точки. А так как все-таки была и моя вина в том числе, получилось следующим образом. Работали строители, и накануне вечером вынесли строительный мусор, поставили возле фасада, так как на следующий день должна была приехать машина и забрать этот мусор. А в этот период, как раз ночь, подошел мужчина неизвестный, поджег и совершился пожар.
А вы в полицию не выясняли в итоге, кто?
Конечно, сейчас ведется дело. То есть мы нашли поджигателя, заведено уголовное дело, я сделал независимую экспертизу. Да, то есть и в связи с этим непредвиденные расходы могут возникнуть всегда. Да, это один из негативных моментов. А есть позитивный, когда ты рассчитываешь на одну сумму, а по факту у тебя выходит меньше, исходя из уже из опыта наработанных контактов, с которым ты работаешь. Это более приятные моменты.
Слушай, а вот несмотря на эту ситуацию, тебе же Сушево какой-то финансовый план предоставляло? Насколько он сошелся с реальностью при запуске?
Ну вот у Сушевока финансовый план начинается от.
Угу.
Поэтому здесь нужно рассматривать, да, там, и от региона. Потому что, как мы понимаем, там, в Москве, в области, в ближайшем Подмосковье многие работы, многие материалы, предметы стоят дороже, чем в регионе. Поэтому вот у них на сайте сейчас написано от 2 миллионов 200 тысяч рублей.
Угу.
И я думаю, что в регионе реально открыться на эти деньги. В Москве в текущий период, я думаю, что все-таки нет, все-таки нужно больше денег, потому что здесь и аренда больше, выше. И работы, я сейчас опять же столкнулся с тем, то, что строителей найти очень тяжело, тем более хороших строителей. Хорошие строители просят очень много. А в нашем случае Нам нужно запуститься максимально быстро, максимально недорого.
Продолжая тему запуска, и вот ты столкнулся со сложностями, но я знаю, что у SushiWok все равно есть система обучения франчайзи. Проходил ли ты ее, была ли она уже на тот момент? И если да, то что в нее входило и входит сейчас?
Знаешь, Николай, когда мы запускали систему обучения, была уже. Я не поехал, так как я работал еще в банке. Вот, и весь процесс открытия моего первого объекта происходил именно в рабочий момент. Я отвлекался от работы основной и занимался запуском своего объекта. Я проходил обучение в 2019 году. Вот, и уже несмотря на большой период работы и понимание многих ситуаций, когда я приехал на обучение, для себя открыл много нового интересного, что в дальнейшем применил себя уже в работе. Обучение проходит у них в центральном офисе в Санкт-Петербурге на протяжении 5 дней. Туда каждый день приходят разные люди, работающие в SushiWok из отделов, и с тобой разбирают конкретные ситуации, рассказывают тебе, там, делятся какими-то лайфхаками, которые тебе в дальнейшем могут пригодиться. И там, получается, обучение происходит не только в формате теории, но и в формате практики. Вы езжаете совместно на объект, смотрите, как внутри объекта это все работает, проводите дегустацию, делаете тайную закупку. То есть достаточно интересно, и получаешь оттуда много интересной информации.
Угу. Ну, получается, что за счет практики вы прям все сферы там деятельности задеваете, да?
Да, да, конечно. Точки. Там и приходит коллега из отдела маркетинга, из отдела строительства, программного обеспечения. То есть ты вот эти вот этапы, которыми ты в дальнейшем сталкиваешься, проходишь там на обучении уже.
Угу. Так, ну смотри, заговорили про маркетинг. Откуда ты берешь клиентов? Как ты продвигаешься? То есть это все твоя внутренняя система или, может быть, какая-то совместная система с управляющей компанией?
Конечно, львиную долю по продвижению берет на себя управляющая компания.
Mm.
Мы же локально делаем рекламную кампанию. Это там, раздача листовок, смс-оповещания, промо-акции, звоноботы. Вот. Но основную работу по продвижению на себя берет именно управляющая компания.
А вот тот перечень, который ты сказал, он есть в каких-то инструкциях или это вы все сами?
Нет, он, безусловно, есть в инструкциях SushiWok. И, допустим, раздача листовок – очень хороший инструмент в плане локальной акции, так как ты тем самым и напоминаешь о себе, и привлекаешь новых потенциальных гостей, покупателей. Та же самая расклейка внутри подъезда листовок. Тоже это локальная промо-акция, которая прописана также в управляющей компании.
Поделись своим опытом. Знаешь, франчайзи бывают разные, то есть многие управляющие компании дают там список каких-то нужных дел в плане маркетинга, продвижения, еще чего-то. Но не все это делают, не все даже там это читают. Ты относишься к какой категории? Такой отличник, который выполнил все и посмотрел, что работает? Или ты там искал что-то точечное, что лучше выстрелит, чем остальное?
Когда ты только начинаешь бизнес, особенно первый проект, тебя распирает от каких-то новых идей, мыслей, которые ты там также согласовываешь с управляшкой. И как правило, когда ты уже там попробуешь одну, вторую, третью, ты уже понимаешь, что именно у тебя работает. И на моем опыте лучше локальной акции пока ничего не работает.
Угу. Давай тогда про негативные стороны, так скажем. Ты действительно ушел с найма, это была твоя первая точка. Какие ошибки ты встретил на своем пути, которые, возможно, сейчас бы ты так упаковал в кейс для того, чтобы поделиться с теми, кто может будет запускать эту франшизу, на что обратить внимание? То есть, возможно, вот какая-то конкретная история про ошибки.
У меня была интересная история. перед Новым годом, вот 23-м, буквально там несколько месяцев назад, ко мне пришли сотрудники ФМС на один из объектов. И по стечению обстоятельств пришли новые ребята, которых я не успел еще трудоустроить. Вот. Этот момент пришлось решать на месте, как говорится. Да? Вот основная, наверное, сейчас ситуация у нас происходит с гражданами СНГ, поскольку в основном на кухне работают ребята из Киргизии. Их лучше сразу же трудоустраивать. Не выводить их на работу даже...
на один день.
Даже на один день, несмотря на то, что там вот нехватка поваров может быть на кухне. Лучше перестраховаться.
Потому что даже в этот день могут прийти.
Да, да.
За последний год на долю предпринимателей выпало немало испытаний. Санкции, перестройка экономики, неуверенность в завтрашнем дне. В такие неустойчивые времена стабильность стала ценной как никогда. Выбирая, куда вложить деньги сегодня, предпринимателю необходимо учитывать особенности нового времени, искать проверенную нишу и понятную бизнес-модель. В такой ситуации готовый бизнес по франшизе – это возможность не только быть уверенным в своих вложениях, но и в росте. Особенно, если в качестве партнера вы выбираете лидера рынка продуктового ритейла, с хорошей репутацией и большим опытом. Понятный бизнес, в котором можно чувствовать себя уверенно, расти и развиваться дальше, предлагает партнер нашего подкаста «Торговая сеть Пятерочка». «Торговая сеть Пятерочка» предлагает готовый бизнес по модели «Обратный франчайзинг». Это уникальный формат франчайзинга, не имеющий аналогов в России. Чем это выгодно? Вам не придется искать поставщиков, формировать ассортимент, вести собственную аналитику или заниматься маркетингом. Все это делает франчайзер. Ваша зона ответственности – управление персоналом и аренда помещения. А вот продуманная маркетинговая стратегия, регламенты работ, IT-поддержка, отлаженная система поставок и ценовая политика идут в комплекте, как готовые бизнес-решения. Что касается товара, его вы не покупаете, а берете на реализацию, за что получаете агентское вознаграждение по итогам каждого месяца. О рисках тоже переживать не придется. Проверенные технологии и известный бренд сети «Пятерочка» дает гарантии на старте бизнеса. Покупка франшизы торговой сети «Пятерочка» – это возможность стать частью успешного бренда, получить передовой опыт и лучшие практики от лидера передовой отрасли. А главное – выгодно и надежно вложить свои деньги. Остались вопросы? Оставьте заявку на консультацию и узнайте все подробности по этому QR-коду. Давай поговорим больше про общепит. Угу. Вообще, это в большинстве бизнес-кругов такое стоп-слово. Общепит, ресторанная деятельность. Говорят, туда не идите, там вообще все страшно, сложно. А как бы ты оценил вообще трудности в общепите? Что там есть, вот не привязываясь конкретно к франшизе? Почему туда боятся идти такое количество предпринимателей, даже опытных?
Действительно, я даже где-то читал информацию, что если есть возможность не заниматься общепитом, да, лучше им не заниматься. Сложности в общепите, я не знаю, я не могу сказать, я другим бизнесом не занимался, хотя занимался другим бизнесом. На этапе моего становления, когда у меня уже работал объект, я занимался также такси. Mm. И для себя принял решение, что мне проще заниматься общепитом. На текущий день сложности с персоналом, это признают также сейчас и СМИ, так как у нас, опять же, ребята работают из Киргизии, многие уехали по понятным причинам. Вот это сейчас основная причина, с которой сталкивается общепит. Ну и плюс удорожание продукции, и при этом твоя задача на эти там удорожания как максимально удерживать цены для покупателей. Да. Потому что покупатели реагируют на самом деле.
Как вы, кстати, с этим справляетесь?
Этим, опять же, занимается управляющая компания. Чем и плюс франшизы, то тебе дали брендбук, тебе сказали, как построить, за тебя сделали меню, отработали технологические карты. Вот в этом и плюс франшизы. Что ты, по сути, занимаешься именно поиском помещения, строительством и запуском. А все остальное на себя берет управляющая компания, да, за какое-то там вознаграждение. Вот. Но она, опять же, там минимальная на рынке сейчас, которая есть из франчайзеров. Вот. А так вообще любой бизнес, мое мнение, имеет свои сложности. Например, в период пандемии наш формат, он рос.
Угу.
И мы открывали новые объекты в период пандемии. А кто-то закрывался. В период СВО, да, там, мы себя почувствовали слабее, потому что начались расти цены на продукты. И в этот период там уже не говорится о какой-то прибыли, говорится уже о выживании.
Угу.
И вообще, в целом, там, с 2015 года, как я открыл объект, я уже пережил пандемию, СВО, мобилизацию. Что нас дальше ждет, не знаю.
Но ты готов ко всему.
Конечно. Трудности встречаются всегда. Даже в простой жизни у тебя встречаются трудности. И, опять же, бизнес меня научил следующему. Нужно спокойнее реагировать и принимать решения на холодную голову.
Хороший совет. То есть ты даешь, что-то происходит, ты даешь время себе подумать над этим, да, какие
если действия. Есть возможность, конечно. Но вот случай, когда приходят тебе правоохранительные органы, здесь нужно принимать решение быстро. Максимально быстро.
Скажи, пожалуйста, какой у тебя принцип погружения в процесс? То есть насколько тебе важно понимать все, что происходит? И, ну, и следующий из этого логичный вопрос, сколько ты на это времени тратишь?
Я трачу много времени, то есть я работаю 24/7.
Угу.
Здесь не получится так, то, что ты открыл и не занимаешься этим. Получится, но тебе придется в итоге либо закрыться, либо продать. Ну, я много видел таких ситуаций. У меня уже сформирована команда управленцев, которые я делегирую основные, ну, большую часть вопросов. На текущий момент я занимаюсь уже больше контролем. Но опять же, я говорю, 24/7. Я для себя определил, что у меня 6 дней в неделю – это мои рабочие дни, и один день в неделю, когда я уделяю время семье. Но в случае моего выходного, если возникает какой-то срочный вопрос, я подключаюсь для его решения.
А именно в процессе изучал ли ты там, как, ну, вот условно, крутятся роллы, делаются суши? Насколько вот ты именно в этом разбирался, или ты как-то больше встраивал систему?
Первое время необходимо находиться на объекте, вникать во все вопросы, прорабатывать продукты. Можно для себя стать там, попробовать покрутить роллы. Никто, ну, это даже будет плюсом каким-то. Я не вставал, скажу честно.
Угу.
Я смотрел, как это, я знаю, как делать, я знаю технологию приготовления, но я не вставал, не крутил. Первые полгода я жил на объекте. Я занимался объектом и вникал во все вопросы. Начиная от того, как сварить рис, заканчивая, какую рекламу мне лучше сделать для продвижения.
Вопрос от, наверное, классического потребителя. В плане, знаешь, много этих баек какие-то были вот в самом начале, не знаю, там, наверное, от 90-х к нулевым, когда только суши-роллы появлялись, про то, что там сырая рыба и так далее, и так далее. А как у вас выстроена там система в плане там хранения продуктов или так далее, и так далее, для того, чтобы, не знаю, успокоить умы о том, что этот продукт сейчас актуален, что он как бы дорос, потому что по факту мы видим, что там количество в СМИ каких-то там печальных случаев, ну, по-моему, до нуля снизилось, вот. Но, mm-hmm. может быть, поделиться вот как раз интересным опытом изнутри, что, как вы делаете, какая у вас там система на этот счет?
Ну, мы работаем с поставщиками, непосредственно с рыбниками, с крупной компанией в России, которая поставляет продукцию рыбную. У них вся документация имеется на руках, плюс это сейчас происходит уже обмен документацией в электронном виде, плюс нас постоянно контролируют органы, занимающиеся данным вопросом. Непосредственно рыба приходит на объект уже в разделанном виде, упакованную в вакууме. По факту каждый день повар достает рыбу, разделывает ее и потом в течение дня ее прогоняет. То есть рыба не успевает залежаться.
Угу.
Соответственно, да, там в момент разделки повар ставит все маркировки, и в случае, если каких-то остатков, это списывается.
Угу. Окей. Про конкуренцию хотел спросить. Действительно, мне кажется, сейчас ну, какое-то время назад прям был большой тренд, да, на суши и роллы. Сейчас, может быть, он там выровнялся относительно других продуктов, но, тем не менее, конкуренция достаточно сильная. Как вы с ней, в ней живете?
В конкуренции?
Да.
Конкуренция есть в любом направлении. Это не уникальный какой-то продукт, который можно запатентовать, и все, никто не сможет им заниматься. Если люди видят, что есть развитие, что на это можно заработать, берут и просто копируют. Это нормальная история. Я лично конкуренции не боюсь. У меня кейс. Вот первый объект, который я открыл в 2015 году. Через 4 года в этом же доме открывается конкурент только на другом конце дома. Но я уже сразу знал, что я буду делать в этот момент. Конкуренция, она подстегивает пересмотреть твое отношение и подстегивает тебя не проиграть. И опять же, обратил внимание, что в момент, когда открылся конкурент, наши выручки выросли.
Mm-hmm.
Конкуренция, она создает для потенциального потребителя платформу. То есть покупатель не пришел к тебе, но он видел конкурента и пришел к нему. А вдруг ему что-то там не понравилось? Он будет искать что-то другое. И здесь ты как раз можешь подхватить этого покупателя и сделать так, чтобы он остался с тобой.
То есть у вас как раз выручка, вероятнее всего, выросла за счет того, что появился новый трафик, в котором вы выиграли в продукте?
Нет, Коль, на самом деле наша выручка выросла и за счет того, что мы проделали определенную работу в этот момент.
А можешь поделиться, вот ты говоришь, что ты понял, что ты будешь делать, какие конкретные действия ты предпринял, хотя бы что-то, ну, парочку?
Больше рекламы.
Mm.
Больше рекламы, если там эта точка уже с историей с определенной 4-летней работы, да, там наработала свою клиентскую базу, мы особо там на рекламу уже не тратились, проводили там очень редко, вот, то здесь мы начали активнее участвовать в рекламной кампании и работать именно на это, делать упор на это. И когда уже посетители приходят, задача предоставить ему классный сервис и классное качество. Потому что, опять же, исходя из своего опыта, я понял следующее, что если ты обещаешь покупателю в течение 15 минут отдать его заказ, будь добр, отдай. Если же ты не можешь отдать, лучше сказать, как есть. Покупатель уже будет рассчитывать на это, то есть он сделает заказ и пойдет по своим делам и придет к определенному времени.
Угу. Егор, хотел спросить, вот у тебя, получается, был путь такой интересный от наемного сотрудника, причем в другой сфере, в общепит, еще у тебя там по пути было такси. Поделись, пожалуйста, как ты лично изменился за это время? Изменился ли? Вот, научился чему-то, может быть, какие-то, может, в характере ты поменялся? Еще заметил ли ты вот какие-то свои трансформации?
Да, конечно, заметил. Я стал более спокойным. Не знаю, связано это с тем, что я занимаюсь предпринимательством или с возрастом. Я пересмотрел в этом плане отношения. Я раньше был очень эмоциональным, очень взрывным. Сейчас я...
Так вот сложно себе представить.
Да, да.
Сейчас.
А сейчас я стал более спокойным. Я понял, что следующее, что нет нерешаемых вопросов. Любой вопрос можно решить. Возможно, на какой-то вопрос понадобится больше времени. Вот, это основное. Ну и плюс стал больше времени себе уделять.
Угу.
Начал ходить в спортзал, начал проводить время с семьей.
Круто, круто. Прям у тебя такая светлая история про предпринимательство, что она тебя так позитивно изменила.
Да, да, так и есть. Мне нравится тем, что я занимаюсь. Ты знаешь, я задавал себе вопрос, а занимаюсь ли я тем, чем бы я хотел? Многие книги рекомендуют задавать себе этот вопрос. Я понял следующее, что неважно, чем я занимаюсь, мне интересна история предпринимательства.
Угу. Именно свое дело.
Именно свое дело, да. Открыть что-то новое, запустить, подобрать команду. Для меня это... Я в этом испытываю кайф свой.
Хорошая нота, на которой я бы подводил разговор к завершению, но самое главное, хотел бы спросить у тебя несколько советов тем, кто, возможно, будет обладателем этой франшизы и в будущем. На что им обратить внимание, может быть, из своего опыта, может, то, что ты увидел, ты уже долгое время в сети, может быть, ты видел это на примере других франчайзи, что они прошли, вот, чтобы человек, условно, вот сейчас послушает подкаст, что-то услышит, mm-hmm. Далее там в рамках своих городов узнает цифры, и вот от тебя еще бонусом какие-то советы, которые он может применить уже на практике, реализуя этот проект?
Когда ты начинаешь открывать свой первый объект, я бы рекомендовал открывать его на свои деньги, но не на кредитные, это в первую очередь. Были случаи, когда я покупал, я не все же объекты открывал самостоятельно, я ее покупал. И есть кейс, когда я приехал, и женщина открыла заведение на кредитные деньги и просто не смогла с этим справиться. Она увеличила свою кредитную нагрузку, так как у нее еще и до этого были кредиты. Вот совет первый, не открывать все-таки на кредитные деньги. Хотя я никогда не следовал этим советам. Я первый свой объект открывал на кредитные, но это моя история. Вот второй совет. Все-таки прислушиваться к управляющей компании, потому что у них большой опыт, и они знают, о чем говорят. Пройти обучение управляющей компании. Максимально все записывать, быть инициативным, задавать вопросы, потому что это пригодится потом в дальнейшем в работе. Третье, что бы я посоветовал, наверное, не бояться, да, и не опускать руки в случае каких-то поражений, а, возможно, остановиться, взять передышку небольшую, подумать и действовать дальше.
Круто. Блин, так интересно, что ты рассказал, что ты стал спокойным, выдержанным, и это сейчас действительно видно. Интересно, конечно, было бы знать тебя до, потому что как будто, ну, на словах очень сильная трансформация, и это приятно, что предпринимательство так позитивно влияет, потому что обычно у нее, знаешь, есть такая аура стресса, недосыпа и так далее, отсутствие времени на себя, а тут, несмотря на то, что ты говоришь, что 24/7 ты включен, ты еще, наоборот, больше стал уделять себе время, ну, мы по тебе видим, что ты в целом комфортно себя чувствуешь, вот, это действительно так.
Да, действительно, но, опять же, здесь говорят следующее, что если ты находишь дело по душе, тебе не приходится работать. Поэтому я считаю, что я не работаю. Я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. И я не успеваю уставать. Поэтому я нашел больше времени для себя.
Круто. Уважаемые зрители и слушатели, Суши Вок сегодня у нас были в гостях. Если вы нашли для себя ответы в этом подкасте, обязательно напишите об этом. Поделитесь этим подкастом с теми, кто, возможно, хочет запустить франшизу или, допустим, уже находится в предпринимательстве, но не думал о франшизе. Ну и, соответственно, те, кто только об этом мечтает. Здесь хорошие мысли. Мы вместе с нашими гостями обсуждаем о том, какие есть страхи и какие есть плюсы на этом пути. В общем, спасибо вам большое. А с нами был Егор Горовой, франчайзи Суши Вок. Егор, спасибо тебе большое, что пришел и все так рассказал.
Спасибо за приглашение.
Все. Зрители, пока. Ставьте лайки, пишите комментарии.